Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Все правильно. Привет.
Очередной антирекорд подбрасывает России коронавирус. За эти сутки выявлено наибольшее с начала текущего года. Да, здесь важно уточнить, не с начала пандемии, но с начала текущего года, тем не менее, число заболевших.
Да, ты знаешь, до рекорда вообще по всем временам, наверное, даже наверное, правильно сказать, антирекорда тоже совсем недолго, потому что за прошедшие сутки 27 550 заболевших, а рекорд сейчас, антирекорд 29 935. Он датирован 24 декабря прошлого года, поэтому это вот прям вопрос, ну, если что-то кардинально не поменяется, это прям вопрос ближайших пару дней.
Если какие-то жесткие, видимо, меры не начнут приниматься.
Поздно. Меры нужно было принимать раньше. Здесь же как бы немножечко задним числом, что ли, идет реакция, ну, потому что болезнь есть определенный, вот это, как это правильно сказать?
Инкубационный.
Абсолютно
период.
Точно, да. И лидирует Москва, да, опять 400 с небольшим заболевших, поэтому продолжаем внимательно следим. Но параллельно, вот да, параллельно и Всемирная организация здравоохранения подкидывает информации.
То есть выясняют последствия заболевания и определили, что такое посткоронавирусный синдром.
Здесь я бы даже сказал, продолжают выяснять, потому что что это такое, это ну, уже достаточно долгое время говорится. Потому что люди, которые переболели,
чувствуют
отмечали...
это на себе.
Да, и как раз отмечали, вот почему сохраняется слабость, почему есть какие-то проблемы с памятью, с вниманием, почему усталость настает, и при этом никаких дополнительных заболеваний не присутствует. Собственно говоря, я так понимаю, именно желанием как-то успокоить людей во Всемирной организации здравоохранения и мотивировали вот этот процесс, над которым, я так понимаю, работали специалисты. В общем, они определили, что это такое. Значит, это состояние встречается у пациентов, которые переболели. Симптомы этого состояния обычно держатся до 3 месяцев с начала заболевания. Это, кстати, важный момент. То есть не только вот первые там пару-тройку недель, у кого как, плюс еще неделю там после, сразу после выздоровления еще на карантине, на больничном держат, не могут быть эти симптомы объяснены никакими другими диагнозами. Что за симптомы? Повышенная утомляемость, нехватка дыхания, вот это прям я вспомнил, как на 2 ступеньки вверх поднимешься, и дыхалки реально не хватает. Когнитивное расстройство, это как раз те самые проблемы с памятью, со вниманием, некоторые другие симптомы, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления, непосредственно после болезни коронавирусом, или появиться с началом заболевания. Это прям я цитирую перевод на русский язык, заявление ВОЗ. И что важно, вот как это сказать, интенсивность, силу выражения симптомов здесь выразить как-то посчитать нельзя. То есть слабее, сильнее, все индивидуально. Более того, это может со временем изменяться в одну или в другую сторону.
Ну вот ты говоришь, 3 месяца могут длиться все эти
До трех месяцев.
До 3
около
месяцев. 3. Вот в моей семье, к сожалению, есть один негативный пример в этом плане. Более года.
Последствия вот этой.
Но
здесь это как раз к разговору о том, что...
Когнитивные вот эти вот, да? Вот,
что это все индивидуально. Относится. Вот я это подчеркнул момент, и здесь тоже стоит сказать. Видимо, 3 это, ну как, подавляющее большинство. Исключения могут быть всегда. Есть люди, которые страдают дольше, есть те, которым везет, которые восстанавливаются достаточно быстро. О специфике, о том, что это действительно то, на что стоит обращать внимание, вот этот посткоронавирусный синдром, не отмахиваться, мол, после каждой болезни всегда бывает слабость. Об этом подробнее для слушателей нашей радиостанции рассказала Елена Игнатикова, врач-терапевт-диетолог.
Часто люди после перенесенной коронавирусной инфекции начинают предъявлять жалобы на повышенную утомляемость, снижение, да, действительно, когнитивных функций, то есть это снижение памяти, внимания, головные боли. Ну и здесь это именно, конечно, идет связь с перенесенной коронавирусной инфекцией. Потому что после других любых, скажем так, простудных заболеваний, конечно, тоже имеет право быть там астенический синдром, который в норме может проходить до месяца после перенесенной инфекции. Но вот ковид, тяжелая вирусная инфекция, которая поражает больше сосудистое русло, и в том числе она вовлекает и нервную ткань.
Вот я бы именно на это обратил внимание, что есть еще и повреждения, воспалительные процессы в нервной ткани. Я не знаю, честно, вот как раз сейчас выясним, насколько этот процесс изучен, насколько он, ну как сказать, возобновим, потому что я слышал, читал и такие страшилки о том, что вот эти когнитивные, например, расстройства, которые возникают, они необратимые. То есть то, что, как это сказать...
Такое же читала, да.
То, что с памятью началось, то, что с вниманием началось, все, дальше это никак не вернуть, и после этого, если забывается какое-нибудь слово, я вчера весь день вспоминал, как будет на английском языке слово «оскорбление», не мог вспомнить, сидел, бегал, сразу... волновался.
Не, ну, тут надо, конечно, еще не нагнетать, мне кажется, ситуацию,
вот,
не путать,
точно.
Да, с
Нет,
тем,
как...
что человеку действительно может что-то забыть. Так,
да, а как ты поймешь, что где есть, если в одном случае действительно подзабылось, а в другом случае может быть как раз последствиями перенесенного заболевания?
Будем выяснять. Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков с нами на связи. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Александрович, добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, непосредственно данное определение, которое ВОЗ дала посткоронавирусному синдрому. Для чего это нужно? Вот это что за... Это какой-то регламентный момент? Или это прям очень важная, полезная информация? Потому что то, что было там озвучено, перечислено, написано, но в целом все понятно. Это есть, это бывает несколько месяцев, другими диагнозами не объясняется.
Да, совершенно верно. Это такая попытка объединить, да, под одной нозологической единицей, под одним определением разные проявления вот этого постковидного синдрома. Да, вот эти проявления, которые возникают после вроде бы как завершения острой стадии COVID-19. Соответственно, нужно для чего? Ну, для того, чтобы было в мире более-менее единое понимание. Это не значит, что все сразу примут именно это определение, только им будут руководствоваться. Но, тем не менее, ВОЗ, поскольку формально, так сказать, эта организация является некой координирующей в мире вопросов здравоохранения, собственно, вот они и сделали, предложили такое определение. Ничего сенсационного здесь нет. Собственно, действительно, вы совершенно правы, о многих этих проявлениях уже пишутся статьи, их довольно много, и в том числе с первичными данными, и с обзорной статьи есть по этой теме. И, в общем, уже понятно, что, вообще говоря, сейчас постковид – это некая сборная солянка разных проявлений, еще раз, да, которые либо появляются после острого ковида, либо обостряются. Поэтому, собственно...
И вот здесь ведь важно действительно не перепутать. Мы вот это уже отметили. Ладно, если мы перепутали просто, ну, там, и сами себя напугали каким-то образом, что забыл имя, забыл там слово на иностранном языке, я действительно его просто забыл, потому что, ну, я человек, или это там, может быть, постковидный симптом.
Потому что у меня клетки мозга выпали.
Вот, а другое дело не перепутать, может быть, с начинанием каких-то других заболеваний, да, вот, где этот симптом может быть вообще начинающим, а не постковидным вовсе.
Дело в том, что вот вы сейчас сказали про, по сути, нарушение кратковременной памяти и концентрации внимания, скорее всего, да? И, в общем, это входит в более такой общий симптомокомплекс, который условно называется туман в голове. Вот. И дело в том, что ведь жалобами все не ограничивается. Существуют специальные тесты, да, которые специалистам, неврологам и психиатрам позволяют определить, есть ли реальная клинически значимая проблема с памятью. Ведь память, она может в какие-то дни там ослабляться, да, там какие-то дни усиливаться, такое тоже возможно, есть некие колебания в пределах, у нормальной просто, да, поэтому это ничего страшного, если это был однократный случай, там двукратный, но если это уже систематически изо дня в день повторяется, и вы действительно чувствуете, что у вас в голове некий туман, вы не можете сконцентрироваться, то надо с этой проблемой обратиться к соответствующему специалисту, он проведет диагностику, не просто там послушает ваши жалобы, он проведет условно тестирование, проверит, есть ли у вас действительно проблемы с этими моментами, если они есть, то, ну, будет подобрано соответствующий терапии. Нельзя сказать, что она там суперэффективная, мы уже знаем, чем лечить, но хотя бы понимаем, из каких препаратов и какими методами, так сказать, можно подступиться к этой проблеме.
А можно здесь, как сказать, чуть более общо подойти? На ваш взгляд, Всемирная организация здравоохранения в последнее время, вот в последние месяцы, насколько вообще адекватно реагирует на то, что происходит в мире? В некоторых странах становится поменьше проблема с заболеваниями. Где-то, вот, например, как в Великобритании, заболевают много, но там смертей мало. В России вот это, я даже не знаю, как четвертая волна или вторая часть третьей волны. Насколько ВОЗ оперативно, адекватно и соответствующе реагирует?
Ну, к сожалению, ждать от ВОЗа, ну, такого, скажем так, обоснованного руководства противоэпидемическими мероприятиями, организацией медпомощи в любых странах и регионах мира не приходится, да, это очевидно. ВОЗ оказывает некую консультативную поддержку и, по сути, синхронизирует ну, условно говоря, может быть, мы в какой-то степени, да, мнения, точки зрения специалистов в разных странах мира, не более того. То есть это ни в коем случае они не вырабатывают ни аксиому, ни догму, это всего лишь консультативная история некая. Это связано и с политической организацией, да, это связано и ВОЗа, да, с организацией здравоохранения, это связано в том числе и с финансированием, в общем, объемы там не фантастические финансирования, и структура самого финансирования тоже особенная. Поэтому не надо думать, что ВОЗ решит все наши проблемы. Решать проблемы таких государств, как Россия, будет, ну, в основном только, я думаю, Россия. То же самое относится к США, и к Европе, и к крупным странам, типа Китая, там, Индии и так далее. Ну да, есть страны третьего мира, для которых ВОЗ играет гораздо большее значение, но здесь в первую очередь за счет предоставления неких там бесплатных или очень льготных препаратов, доступа к услугам специалистов здравоохранения, всякие консультативные мероприятия, как правильно организовать ту или иную помощь и противоэпидемические мероприятия. Ну, в общем, это вполне себе, то есть ВОЗ свою функцию вполне выполняет, но только не нужно думать, что они знают все лучше, чем там ведущие специалисты в ведущих странах мира. Этого нет, к
сожалению. Николай Александрович, а вот по поводу помощи самим себе, у меня два вопроса одной тематики, одной направленности. Какой процент вот от общего числа тех, кто болел коронавирусом, они по своей инициативе действительно идут к врачу, чтобы, ну, проконсультироваться и вот лечить как-то, да, вот эти постковидные симптомы, которые могут быть. И если у меня этих, ну, вот мне кажется, что я переболела, но никаких последствий нету, мне все равно нужно идти к врачу, может быть, провериться?
Ну, по первому вопросу, значит, вначале рекомендация, да, если вы переболели ковидом, ну, вы об этом знаете, как правило, да, есть ПЦР положительный, может быть, анализ, там, теста на антитела вам делали, соответственно, уже факт установлен. Если более месяца с начала заболевания у вас, а тем более двух месяцев с начала заболевания, если сохраняются какие-то серьезные симптомы, влияющие на ваше качество жизни, то однозначно вы должны идти к врачу. Ну, для начала к квалифицированному терапевту или к педиатру для детей, или, соответственно, дальше к узким специалистам в зависимости от тех проявлений, которые у вас есть. Это обязательно, да? При этом не всегда требуется именно медикаментозная терапия. В некоторых случаях помогает простой отдых, ежедневные прогулки на свежем воздухе. Это, кстати, тоже в работах показано. Но не нужно думать, что это панацея и помогает всем. Это помогает, наверное, третьей, может быть, четверти всех тех, у кого эти симптомы есть. Остальным нужна какая-то терапия. Что касается процента, не могу сказать. Таких данных нет. Мы же должны опираться на какие-то реальные данные. Но думаю, что таких, в общем, немного. И поскольку это систематическая история, вот такое необращение, то это обусловлено не индивидуальными особенностями людей, и это тоже, конечно, но системными дефектами в оказании в организации медицинской помощи. Соответственно, я так понимаю, что нужно время для того, чтобы эту помощь отстроить и от этих дефектов избавиться. Надеюсь, в этом направлении тоже мы будем двигаться.
Ой, какой хороший вопрос вы затронули, конечно. Какую хорошую проблему.
Николай Александрович,
проблема-то плохая.
Меня актуально.
Ее важно затрагивать.
Наболевшая во всех смыслах слова. Насколько мы находимся, мы, человечество, близко к тому, чтобы появилась таблетка, лекарство от коронавируса. Не вакцина, а вот у меня есть симптомы, я что-то принял, не знаю, может быть, порошок, может быть, желе, может быть, что там еще, может быть, шприц, я не знаю, как это, укол. Вот насколько этот момент далеко от нас?
Вот еще полгода назад, когда я комментировал, да, отвечал на этот вопрос, я говорил, что, скорее всего, такое появится, но уже на исходе пандемии, ну или там для России это не будет сильно значимо. Скорее всего, это будет конец, наверное, 22-го, в лучшем случае, а вообще-то, скорее всего, 23-й год. И, в общем, на особо рассчитывать не стоит. Но вот сейчас последние месяцы приходят, ну, на самом деле, с начала года, но так уж наиболее позитивные месседжи приходят, да, сообщения приходят от одной из фармкомпаний, которая разрабатывает, мировых, которая разрабатывает и уже успешно, на самом деле, проводит клинические исследования третьей фазы, довольно перспективного противовирусного препарата, который фактически работает по принципу замещения, ну, кирпичиков РНК, да, то есть фактически дефектные кирпичики подкидываются в клетку, и вирус их как бы воспринимает при размножении, при репликации как свои, а дальше с них уже белки не могут считываться. И возникают некие мутанты супердефектные, которые уже там ни на что не способны заражать, не способны вызывать заболевания. И этот препарат показал в первой фазе, особенно интересно во второй А-фазе, и сейчас есть промежуточные данные, вот на днях буквально сообщили, что пока не опубликованы данные компании, промежуточный анализ данных проведен, о том, что очень значимым образом, примерно в два раза при приеме этого препарата снижается при прочих равных вероятность попасть в больницу. И более чем в два раза вероятность умереть. Я думаю, что это неплохой
результат промежуточный.
Препарат патентованный, это надо понимать, это новый препарат. Соответственно, доступный он, скорее всего, в нашей стране, ну, вряд ли будет сразу. Кроме того, надо понимать, что он будет недешевый. Уже ряд стран, наиболее богатых, сделали на приличную сумму предзаказов. Кто 300 тысяч заказал, кто более миллиона курсов полных заказал. Поэтому я думаю, что в этом смысле Россия, ну, вряд ли будет получить этот препарат, по крайней мере, в эту суперволну, осеннюю, зимнюю, весеннюю. Ну и, соответственно, вряд ли действительно, скорее всего, с точки зрения практической для России я был прав. Скорее всего, увидим мы этот препарат только...
Поэтому нужно идти вакцинироваться, Николай Александрович, и соблюдать все меры предосторожности. Благодарим за беседу и ответы на наши вопросы. Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков был с нами на связи.